Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Денис Тимошенко с вами вместе в студии. Сегодня понедельник, 3 марта. Сегодня мы говорим вот о чем. Вечером 1 марта российская Минобороны сообщила, что нанесло удар «Искандером» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области, где проходили подготовку бойцы 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Российское ведомство сообщило якобы о гибели 150 украинских военнослужащих и, цитаты, наземных инструкторов. А днем сегодня, 3 марта, трагедию признали в сухопутных войсках Вооруженных сил Украины. Там отметили, что есть погибшие и раненые. А расследованием причин инцидента занимается военная служба правопорядка и правоохранительные органы. Командующий сухопутных войск Михаил Дропаты заявил, что берет расследование трагедии под личный контроль. Прямая речь. Каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами, написал он в социальных сетях. Народный депутат Украины Марьяна Безуглая отметила, что трагедия случилась во время построения личного состава на полигоне. По данным источников издания «Украинская правда» в силах обороны, речь идет о нескольких десятках погибших и до сотни раненых. Сегодня в студии поговорим о том, что случилось на военном полигоне под Днепром и кто должен понести ответственность за гибель украинских бойцов в тылу. Как должна выглядеть подготовка военнослужащих, чтобы таких трагедий больше не было? И что стоит за предложением Стармера и Макрона о месячном перемирии в Украине, в небе, на море и в вопросе энергетической инфраструктуры? Кстати, британский премьер уже дезавуировал такое заявление о том, что предлагают Франция и Британия месячное перемирие между Украиной и Россией в войне. С нами сегодня будут моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Ольга Кацан и военный политический обозреватель Юрий Федоров. Также, вполне возможно, в наш эфир включится Юрий Бутусов, главред интернет-издания «Цензор.нет», поделится с нами подробностями произошедшего на военном полигоне в Днепропетровской области. Напомню, друзья, вы можете писать вопросы, участвовать в нашем эфире. Напишите на наши Вайбер и Телеграм, их номер +38 095 151 95 05. Они работают в текстовом режиме. Не забудьте на нас подписаться в Ютьюбе, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео в Ютьюбе и в Фейсбуке. Благодаря этому его увидит гораздо больше людей. Сначала давайте взглянем на фронт, что там произошло в минувшие сутки.
Бахмут. Генштаб сообщает об активности российских войск на северском выступе в районе Григоровки. Продолжается штурм Часовьяра и Александра Шультина с юга от него. Россияне атакуют Торецк и Щербиновку. За выходные продвижение Дипстейт на Бахмутском фронте не зафиксировал. Западный край Донецка – это Покровское и Кураховское направление. Здесь, по данным Генштаба, агрессор атаковал 18 раз за прошлые сутки. Вот в таких вот точках. Покровск и его южный фланг. Дипстейт здесь фиксирует небольшой прогресс РФ в Песчаном, где недавно силы обороны вернули себе позиции. Также на востоке от Покровска, в районе выхода на Константиновскую трассу. А еще на западном краю Очеретинского выступа. Также на запад от Курахова. Юг Донецкой области, это Новопавловское направление. Продолжается натиск противника на Улаклы и Константинополь вблизи Кураховской трассы. А в районе Великой Новоселки атакованы Скудное и Привольное. Линия не менялась. Лиман-Кременная, Купинск. На участке Купинска давление идет по Печановскому выступу. Возле Загрызова Дипстейт фиксирует за выходные продвижения. Бои были в пригороде Купинска. На участке Лимана россияне атаковали под Ямполевкой, Новым и Михайловкой. Было продвижение в войск РФ возле Надии.
Ну и немного о фронте еще поговорим. Проект Deep State констатирует, что темпы оккупации украинских территорий сейчас снижаются. Такая тенденция держится с декабря прошлого года. В феврале Кремль захватил 192 квадратных километра украинской территории. Темп оккупации рос все второе полугодие 2024 года, и пиком был ноябрь. Deep State пишет так: активность снизилась, но никуда не делась. Ну, это вы и сами можете видеть по нашей ежедневной сводке и включениям военных с фронта. За прошлые двое суток противнику удалось продавить оборону украинцев в нескольких точках на Лиманском, Купинском и Покровском фронтах. Но все же продвижение Российской Федерации сейчас упало до уровня июля 2024 года, чисто статистически. Ну и российские войска продолжают одевать прифронтовые дороги в антидронную сетку. Мы уже раньше показывали примеры этого, но видео, конечно, которое появилось на днях, впечатляет. Эксперт по связи Сергей Флеш, который опубликовал эти кадры на найденная в российских Z-пабликах, пишет, что габариты таких сеток достигают 3 на 3, внимание, километра. То есть можно укрыть целый населенный пункт. Сетки стали особенно актуальны с появлением дронов на оптоволокне. Этими дронам не страшны системы радиоэлектронной борьбы. Ну и обсудим, что известно на этот момент о российском ударе по полигону в Днепропетровской области. Ко мне в студии присоединяется моя коллега Ольга Кацан. Она собрала всю доступную информацию об этой трагедии. Привет, Оль.
Привет.
Оля, информация об этом ударе, ну, я уже об этом сказал, начала распространяться из российских источников, даже в официальных российских источниках 1 марта. Сегодня уже есть разъяснение с украинской стороны. Давай озвучим, чтобы мы понимали, аудитория понимала, где российская пропаганда, где фактаж, что там произошло.
Ну, що відрізняє російську пропаганду і фактаж, то це цифри і риторика цих повідомлень про удар. Власне, Росія повідомила першою про цей удар у своїх пропагандистських медіа. У пабліку Міноборони з'явилася інформація, що полігон військовий у Дніпропетровській області постраждав від удару «Іскандером». Вони, власне, стверджують, що там проходили підготовку військовослужбовці 157-ї механізованої бригади. І російські пабліки говорять про те, що цей удар, як вони пишуть, знищив 150 військових, і у тому числі постраждало від нього 30 іноземних інструкторів, як кажуть канали російської пропаганди. Українська сторона називає значно менші цифри. Вчора не було коментарів з цього приводу. Сьогодні вже з'явилося підтвердження і сухопутних військ. Михайло Драпатий опублікував офіційну заяву, про яку, власне, ти вже згадував. Говорять про те, що постраждало 5 військових наметів, за попередньою інформацією. Відомо про близько 100 поранених людей і близько 30 загиблих людей. Також припускають, що це був батальйон, який складався із бійців, що повернулися із СЗЧ, однак поки що на офіційному рівні цю інформацію не підтвердили. І також, напевно, варто сказати про те, що відоме станом на зараз. У Дніпропетровській області працює наша колега. Вона, власне, каже, що у лікарнях перебувають військові, вони в різному стані, зокрема, є важко поранені, є ті, у яких поранення легші. І начальник медичної служби одного із закладів Дніпропетровської області розповів журналістам Суспільного, що в другій половині дня, 1 березня, було досить масове таке доставлення військових до лікарні. У тих військових була вибухово-мінна травма з уламковими пораненнями, і вони стосувалися різних частин тіла. Також в соцмережах була інформація про те, що збирають волонтерську допомогу, люди швидко організувалися, там доставили одяг, матраси тощо. Але водночас Самарівська лікарня опублікувала на своїх ресурсах повідомлення, що заклад повністю забезпечений усім необхідним, і лікарі дуже вдячні людям, які хочуть допомагати, однак у цьому зараз немає потреби. Вони кажуть, що ця інформація, що почала розходитися соцмережами про заклик допомогти, не відповідає дійсності, і керівництво лікарні, якщо буде потреба, скажімо, там у крові або в іншій волонтерській допомозі, повідомить про це через офіційні ресурси. Також от наша колега сказала, що вона поспілкувалася із рідними військових, які перебували на той момент на полігоні. Вони кажуть, що була тривога, але в укриття вони не пішли, але тут потрібно пам'ятати той момент, що підліт балістики до Дніпропетровської області – це, ну, 2 хвилини. Максимум.
Журналист Юрий Бутусов, который часто публикует инсайты, сообщил буквально только что, что в результате удара «Искандером» кассетным по полигону в Днепропетровской области до 30-80-90 раненых. Ну и отметил Юрий Бутусов, что по его информации командование этой военной части даже не предупредили о введении дроном разведки для корректировки этого удара. Ну вот сейчас много сообщается о том, что «Орлан» висел в течение нескольких часов над этим полигоном и не было предпринято никаких мер. «Нардеп без угла» говорит, что даже было построение личного состава. В этом контексте давай коснемся других вопросов, мы их еще обсудим с военным аналитиком, ну и стали обсуждать в украинской экспертной среде и скопление военных в одной точке, и работу российского «Орлана», который они сбили, но, может быть, некоторые говорят, что даже вообще не заметили, что он там висел, то есть, ну, там, волонтер Сергей Стерненко говорит о том, что не отрабатывался удар зенитными дронами в воздушном командовании, на котором находится этот полигон. Что Что ты узнал об этих двух аспектах? Можна ли вообще теоретически было избежать трагедии?
Ну, мені здається, якщо говорити конкретно про цей випадок, то все ж таки потрібно дочекатися, коли з'явиться більше інформації для того, щоб робити якісь висновки. Загалом це не перший удар по скупченню військових. Ми робили про це матеріал на Донбас Реалії після попередньої великої трагедії удару по військовому зв'язку у інституту військового зв'язку у Полтаві. І, власне, там перераховували усю хронологію подій, яка відбувалася. Багато експертів тоді зазначали, що потрібно змінювати взагалі своє ставлення до будь-яких скупчень військових, по-перше, у прифронтових територіях, по-друге, змінювати ставлення до навчань, відмовитись там від шикувань, від казарменного розміщення і так далі. Але тут також була, власне, інформація от від наших джерел про те, що насправді там були дотримані всі необхідні рекомендації щодо розміщення цих людей, тобто воно було не дуже щільним, і все ж таки якимось чином військовим потрібно проходити цю підготовку, це злагодження, яке вони проходили там. Тобто тут от є така інформація, що трапився такий випадок просто, але треба дочекатися у будь-якому випадку офіційних повідомлень для того, щоб робити якісь висновки. Щодо Орлану, то те, що це розвідка велася саме цим видом БПЛА, є інформація і в російських пропагандистських ресурсах, і українські медіа її озвучують. Я, власне, поговорила сьогодні із експертом із зв'язку Сергієм Флешем, і він каже, що тут глобально питання, яке можна поділити на дві великі частини. Перше – це виявлення цих БПЛА-розвідників, а друге – це їхнє знищення. І от він каже, що в основному дальні зальоти на українську територію виконують орлани, тому що вони працюють на паливі, і їм це робити значно легше. І з одного боку, ніби як їх легше виявляти українським військовим, тому що вони великі, їх добре видно, а з іншого боку, якщо ці орлани високо піднімаються у повітрі, то їх значно важче збивати. І от він каже, що зачасту просто в Україні немає такої вважають достатньо щільно охопити українську територію і виконувати цю задачу, збиваючи БПЛА-розвідники. Тобто він каже, що це найефективніший метод збивання. Інші методи є, але там піднімати авіацію, винищувачі банально, там використовувати комплекси ПЗРК, РЕБ, але він каже, що це все ж таки не так ефективно. І, власне, він висловив таку думку, що якщо ми розуміємо, що нічим не можемо збити там безпілотник, який залетів розвідувальний, то потрібно здійснювати певні методи обачності. Тобто, коли БПЛА пролітає над певною точкою, і є розуміння, що в зоні його інтересу перебуває якісь скупчення військових, то потрібно зробити певні дії для того, щоб запобігти цій атаці, запобігти загибелі людей. Тобто він говорить про цілий комплекс заходів, які має здійснюватися і які мають виконувати військові у випадку фіксації розвідувального БПЛА, але конкретно в цій ситуації до кінця не зрозуміло, чи був він зафіксований і помічений, власне, раніше.
Я от ще отмечу від себе, що впервые після подобної трагедії на нього отреагувало вище воєнне командування, да, прямим текстом признали ту трагедію і, і сообщили дропати і в сухопутних військах, що займаються расследованием этого инцидента, кто в этом, собственно говоря, виноват. Давай немножко об этом тоже пару слов. Кто ведет расследование, идет ли оно уже?
Так, розслідування вже сьогодні оголосили, що працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження. Його відкрили за фактом загибелі і поранення українських військових через цей ракетний удар. І, власне кажучи, уже ми згадували про реакцію командувача сухопутних військ Драпатого, який, власне, сказав, що ніхто не заховається за будь-якими поясненнями чи формальними рапортами. Тобто у нього теж така досить гостра риторика з цього приводу. Відомо також на цей момент, що начальник центру підготовки підрозділів і командир військової частини відсторонені від виконання своїх обов'язків. І, власне, ведеться розслідування. Головнокомандувач поставив завдання командувачам різних видів і окремих родів військових сил організувати перевірку щодо вимог і розпоряджень про своєчасне сповіщення про ракетну небезпеку і також про збори і розміщення військовослужбовців на відкритій місцевості.
Оля, спасибо тебе большое. Нас сейчас смотрят, я думаю, и военнослужащие, и, возможно, с опытом. Напишите, с вашей точки зрения, можно ли действительно было избежать подобной трагедии, или это, ну, такая... такие вещи, с которыми придется смириться во время полномасштабной войны России против Украины. Нет в Украине относительно безопасного тыла. Да, все простреливается российскими ракетами, ну и нужно проводить какое-то военное слаживание украинских подразделений. Для этого нужно собираться на полигонах. Интересно очень ваше мнение. Уже пишут комментарии, мы сейчас их обсудим с нашим военным экспертом. Оля, спасибо тебе большое, благодарю тебя. Ольга Кацан, моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии», была вместе с нами. Присоединяется к нам военный и политический обозреватель Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый вечер, рад вас видеть также взаимно.
Юрий, ну, естественно, вы собираете, да, тоже видите информацию об этой трагедии, которая случилась сейчас в Украине. Ну и сейчас слышали определенные детали. Четвертый год полномасштабного вторжения России в Украину. Как это, ну, выглядит, да, наверное, в глазах и военнослужащих, и украинцев в относительной, ну, близкой досягаемости оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». 2 минуты ему лететь от фронта. Собрали людей на полигоне. Висел долгое время «Орлан» над этим полигоном. Ну, мы видели кадры, да, предположительно, вот нанесение этого удара. Был нанесен удар кассетной частью. Ну, и несколько десятков погибших украинских военнослужащих, ну, и до сотни раненых. Что произошло, как для вас это выглядит? Ну, и возможно ли было как-то избежать вот этой вот трагедии?
Я думаю, что избежать этой трагедии и подобных, если они были, наверное, были и раньше, можно, просто соблюдая все инструкции и правила. Если над воинской частью, особенно над полигоном или где-то еще, где собирается значительное количество личного состава, появляется вражеский беспилотник, значит, есть угроза ракетного удара, или этот беспилотник может сбросить ту же самую кассетную какую-то боевую часть. В общем, я думаю, что инструкции должны быть, которые определяют порядок действий в этой ситуации. Если таких инструкций нет, это очень серьезная недоработка, просто головотяпство вышестоящего командования, но я думаю, что они были. Значит, это головотяпство тех, кто... преступное головотяпство тех, кто непосредственно руководил этим построением, этими учениями, не знаю, как их назвать, боевым слаживанием. В общем, ну, это, понимаете, в первые месяцы войны такое можно списать просто на неподготовленность людей, а тех, кто отвечает за это, я не знаю, в этом должна разбираться прокуратура, я не знаю, есть ли в Украине военная прокуратура или нет, но, в общем, следователи, которые занимаются военными делами, должны точно определить меру вины каждого командира, тут речь идет, конечно, о командирах, на командном составе, определить меру вины и вынести наказание. В этом смысле мне представляется очень важным заявление генерала Драпатова, который ясно совершенно потребовал не только разобраться, но и наказать тех, кто виноват в неисполнении соответствующих инструкций, или в том, что таких инструкций нет. Но я думаю, что инструкции есть, просто их далеко не все читают или запоминают.
Юрий, ну вот уже блогеры в Украине отмечают, что и Драпатый несет свою долю ответственности как командующий сухопутных войск, ну и сухопутные войска отвечают за вот эти вот все полигоны. Вы разделяете это мнение, да, что есть там доля его вины, или он относительно недавно назначен на должность командующего, чтобы, ну, разобраться в подобных ситуациях?
Ну, вы знаете, наверное, это не моя компетенция разбираться в том, кто конкретно виноват. Наверное, командующий войсками, сухопутными войсками, генерал Драпатый должен отвечает в какой-то мере за такого рода происшествия, это очевидно. Но при этом, понимаете, у генерала Драпатова масса других задач, и не в его постоянном таком деловом расписании является проверка того, как выполняют инструкции те или иные командиры тех или иных частей. Для этого существует аппарат, соответствующий аппарат в Генеральном штабе, в Министерстве обороны, который должен этим заниматься. Значит, генерал Дропатый должен дать указание проверить, как выполняются эти инструкции, как выполняются уставы и так далее. В этом его задача – дать указание проверить, разбираться в том, кто в конкретной части выполняет инструкции. Я думаю, что это не его задача. Это задача непосредственно того командира, которому подчиняется эта часть, который командует этой частью, и того командира, прежде всего, который руководит вот этой, так сказать, руководит руководителем или командиром этой части. Но вот есть определенная иерархия прав и иерархия ответственности.
Ну да, и возвращаемся к тому, что генерал Дропатый не только командующий сухопутных войск, но еще и командующий оперативно-стратегической группировки войск Хортица. Огромное действительно у него поле ответственности, и вряд ли он может контролировать все, что происходит на отдельных полигонах. Юрий, может быть, это такой дилетантский вопрос, но это вопрос из нашего чата в YouTube, где смотрят нашу трансляцию. Призываю, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Знаем, что нас смотрят и военные, может быть, есть какое-то и ваше мнение. Пишет человек, спрашивает, а нормально располагать военный полигон в двухминутной досягаемости оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер»? Ну вот, Юрий, я так понимаю, что нормально, потому что он долетает, наверное, за 3 минуты до Волыни.
Вы знаете, «Искандер» за 2 минуты может долететь очень далеко, можно подсчитать, но я думаю, что это 200-300 километров. Поэтому очень трудно найти в Украине такие места, которые были бы абсолютно непростреливаемые теми же самыми «Искандерами» или ракетами воздушного базирования, там вроде «Кинжала». Такого нет. И я не вижу смысла в том, чтобы создавать полигоны только в определенной достаточно узкой, достаточно небольшой части территории Украины. Чем выше плотность такого рода объектов, тем больше внимания к ним привлекают, тем больше внимания они привлекают вражеской разведке и, соответственно, являются уязвимыми. Нет, я думаю, что не в этом суть, а суть в том, что, видите, ведь не случайно же те, кто запускал «Искандер», знали и понимали, что да, вот в это время, в этом месте будут происходить учения. Была ли это информация, полученная от беспилотника, или это была информация, полученная из каких-то других источников, возможно, от агентурной разведки, вот это проблема, вот это вопрос, на который, естественно, пока, наверное, нет ответа не только у блогеров в Украине или тех, кто ей сочувствует, но и у следователей, у военной контрразведки. Но, тем не менее, вопрос в том, если действительно над этим полигоном парил беспилотник, значит, это очевидный промах, это преступная халатность тех, кто должен был этот беспилотник увидеть, по возможности его уничтожить, и уж, по крайней мере, сообщить тем, кто командует учениями, значит, рассредоточиться или прекратить учения, отправить людей в укрытие, ну и так далее. Тут, повторяю, есть на этот счет инструкции, по крайней мере, должны быть.
Ну и отмечу тоже, что волонтер Сергей Стерненко написал следующее. «Корректировка под российским разведывательным БПЛА. Его не сбили, потому что до сих пор не действует полноценная система. Воздушное командование «Восток» сейчас имеет худшие показатели по внедрению дронов и ПВО. Ранее командующий этого воздушного командования запрещал даже тренировочные полеты с FPV. Последствия уже были, удар по «Патриот». Ответственности не было никакой», — написал Стерненко. Но я напомню, сейчас украинские военные активно борются с разведывательными российскими дронами, «Орланами», «Зала». С помощью FPV дронов научились они вот это вот делать. Но, как видим, в над полигоном в Днепропетровской области это не сработало. Напомню также нашей аудитории, что мы вот ждем, возможно, включится журналист Юрий Бутусов, который расскажет свое мнение и последние данные о том, что там произошло, сколько украинских бойцов пострадало. Юрий, давайте с вами коснемся военно-политических вопросов, да, очень насыщенные несколько дней. Все выходные, весь мир, Украина, Россия активно обсуждали перепалку, которая состоялась в овальном кабинете Белого дома. Буквально через день после нее состоялся саммит по вопросам обороны и безопасности Европы в Лондоне. Беспрецедентное количество европейских и не только лидеров на него приехало. Очень много трактований. Юрий, а мне вот интересно, как вы это видите, а что реально изменилось и после этой перепалки, и после саммита европейских, и не только лидеров в Европе? Что мы можем уже сказать точно? Что вы видите?
Я вижу, что эта перепалка вскрыла не просто те противоречия, которые существуют между президентами, президентом Зеленским и президентом Трампом. Они существуют, это очевидно, это было известно, в общем. Я думаю, что она вскрыла гораздо более и вывела на поверхность, представила, так сказать, политику Соединенных Штатов, которая, в общем, сводится к двум вещам. Нужно уходить из Европы, а это предполагает в том числе и сокращение, не только помощи, а вообще вмешательства, втягивание, втянутости Соединенных Штатов в политической и военно-экономической войну в Украине, и вообще уходить из Европы и сосредоточиться на противостоянии с Китаем. Это, в общем, достаточно известная стратегическая такая идея, которая давно витала в Америке в воздухе. Кстати говоря, она, в общем, впервые появилась где-то вскоре после Второй мировой войны. Но она так вот, то она появлялась на поверхность, то она как-то уходила из поля зрения, но, тем не менее, такие настроения в Америке все время были. Значит, независимо от того, что конкретно произошло во время этой печальной встречи в Белом доме, ясно, что Соединенные Штаты, на мой взгляд, настроены достаточно жестко, и, скорее всего, они либо резко сократят, либо, может быть, даже, я этого не исключаю, прекратят военную помощь Украине. И, кстати говоря, резко сократят или вообще откажутся от своих военно-политических обязательств перед европейскими союзниками.
Юрий, вот даже, да, целая плеяда твитов, да, постов от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в которой он трактует произошедшее, и последний из них сообщение Трампа. Единственный президент, который не отдал украинской земли путинской России, это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда критикуют слабые и неэффективные демократы, фейк-ньюс, с радостью публикуют все, что они скажут. И добавил он, завтрашняя ночь будет великой, я расскажу все, как есть. По сообщению американских СМИ, действительно, сегодня собрал уже, я так понимаю, Дональд Трамп своих советников, чтобы обсудить возможность полной приостановки военной помощи Украине. Да, продолжайте, пожалуйста.
Я повторяю, это, в общем, новость не очень хорошая, но в какой-то мере ожидаемая. Значит, ситуация будет складываться в зависимости от трех параметров. Первый параметр – это способность Европы быстро, максимально быстро, как только возможно, компенсировать ту помощь, которая, видимо, Америка перестанет давать Украине. Это первое. Какие потенции у Европы есть? Да, они есть, и есть довольно значительные, за некоторыми исключениями. А эти исключения примерно следующие. Это системы ПВО, прежде всего ракеты к комплексам «Патриот». И я бы сказал, есть проблема, наверное, и достаточно острая с боеприпасами для «Хаймерсов» и аналогичной системы. И, наконец, это наиболее важное и, как мне кажется, самое трудное для компенсации – это разведывательные данные. Вот, да, видимо, какое-то решение по этому поводу в Соединенных Штатах будет принято, и, соответственно, нужно смотреть на то, как Европа будет конкретно отвечать на этот вызов. То же самое относится к Украине. И тут нужно сказать, что очень многие аналитики считают, и я думаю, не без оснований, что проблема Украины и вооруженных сил Украины в ближайшие, ну, как минимум полгода, заключается не столько в нехватке вооружений и боеприпасов, сколько в проблемах с мобилизацией и проблемах с личным составом. Это, в общем, тоже не секрет, это все знают. И есть такое мнение, мне кажется, оно справедливо, что способность Украины выдержать вот этот новый этап войны зависит от того, в какой мере можно реализовать лозунг «Все для фронта, все для победы». Это не просто пафосные слова, это должна быть ясная программа и ясные планы, и ясно их четкое выполнение того, что можно назвать милитаризацией страны. Это второй момент. И третий момент. Нельзя сбрасывать со счетов возможность России вести длительную войну примерно той же интенсивности, что и вот в последнее время, в последний год. Это тоже проблема, на которую пока ответ, вопрос, на который пока ответа нет. Дело в том, что вообще в целом представлять Россию как некоего такого чудовищного монстра, у которого масса сил и масса ресурсов, вот это неправильно. Монстр, конечно, достаточно чудовищный, но он не всесильный. Вот это тоже важный момент.
Господин Федоров, пишет американский телеканал CNN, что вот этот инцидент, скандал, давайте даже назовем его прямо, да, в овальном кабинете, никак не повлиял на планы Дональда Трампа как-то перезагрузить отношения с Кремлем. И пишет CNN, что подготовка к саммиту Трамп-Путин теперь идет даже в более ускоренном режиме. А что теперь будет? Что это за танец вдвоем будет, я так понимаю, уже сейчас без Украины, да, если мы вот с вами обсудили сейчас отношения США, Украина, ну, Украина-Россия, понятные отношения, да, ну, а сейчас, тем не менее, над головами Украины, происходит, будет происходить, судя по всему, сближение США и России. О чем договариваться будут, если не по Украине?
Вот если не по Украине, то здесь, ну, на первом месте будет стоять, конечно, вот этот самый пресловутый проект освоения редкоземельных ресурсов России. Но это проект абсолютно, прошу прощения за жаргонизм, абсолютно липовый. Никто не будет в Соединенных Штатах, никакая частная корпорация не будет вкладывать огромные инвестиции, а для разработки и для переработки руды, содержащей редкоземельные металлы, вкладывать огромные средства. Слишком велик политический риск и слишком велика перспектива, слишком ясна перспектива того, что в случае каких-то изменений в российско-американских отношениях, которые назревают, но непонятно, как они будут реализованы, все их вложения могут быть просто украдены российским правительством. Такое случалось в начале войны и в ходе войны, и поэтому политические риски слишком велики. Но для Трампа сама по себе вот такая бумажка значит очень многое. Он будет ей козырять и доказывать американскому общественному мнению, которое, в общем, не разбирается в таких вещах, что вот мы теперь получим огромное количество вот этих чрезвычайно ценных редкоземельных металлов из России. Но не получат они. Но достаточно сказать, знаете, между решением о разработке того или иного месторождения, содержащего эти элементы, ну, эксперты об этом открыто писали и достаточно подробно рассказывали, до начала разработки проходит примерно 15 лет. Вот все это вместе взятое делает проект освоения редкоземельных металлов в России, ну, в общем, абсолютной фикцией. Значит, теперь что дальше? Что еще могут обсуждать, если не Украину? Ну, могут обсуждать какие-то самые общие идеи о том, как хорошо бы нам сотрудничать вместе. Россия будет требовать снятия санкций. Трамп, видимо, может какие-то санкции снять. Но, видите, это практически на 100% приведет к тому, что в Пекине будут крайне недовольны поведением Путина. А у союзников Соединенных Штатов, в том числе в Азии, Япония, Южная Корея, Австралия, возникнет вопрос, а можно ли доверять Соединенным Штатам, которые бросили в беде ту страну, которой они помогали, и которые готовы договариваться о чем угодно, разговаривать с агрессором. Ну и сразу, например, такой вопрос станет на Тайване. А как мы можем доверять Соединенным Штатам, которые имеют очень жесткие союзнические обязательства с Европой и которые на протяжении 3 лет декларировали и, в общем, подтверждали делами свою решимость помогать Украине и быть с Украиной столько, сколько понадобится. Вот эта формула была у президента Байдена. Значит, единственный результат сближения какого-то Путина и Трампа – это ядерное распространение в Азии, в Японии, в Южной Корее, возможно, на Тайване, такое тоже возможно. В Тайване была ядерная программа. Ну вот, собственно, и все. И я думаю, что главным результатом этого будет изоляция Соединенных Штатов.
Да, интересно будет на это посмотреть. Юрий, спасибо большое. Поджимает наше время. Спасибо, что разъяснили нам. Юрий Федоров с нами был, военный и политический обозреватель. Ну и сейчас, как обещали, вот пытаемся подключить к нашему эфиру главного редактора интернет-издания «Цензорнет» Юрия Бутусова. Ну и коснемся снова вот вопроса удара по Политорова. Ну вот уже это признало и командование сухопутных войск. Погибли десятки украинских военнослужащих. Отметим, что в тылу они погибли. Около сотни получили ранения. Очень много сейчас есть разных трактовок того, что там сейчас произошло. От того, что не знали даже на вот этом военном полигоне, что над ними висит разведывательный орлан армии Российской Федерации. До того, что они знали, но никак не противодействовали вот этому орлану по каким-то определенным причинам. Ну и многие очень говорят и намекают на халатность определенную командования. На прохання гостя прийду з задоволенням на українську мову. До нас доєднується Юрій Бутусов, головред інтернет-видання «Цензорнет». Юрію, вітаю вас, радий вас бачити.
Вітаю, навзаєм.
Юрію, розкажіть, будь ласка, про ваші дані, що там трапилось, яких втрат зазнало українське військо в результаті цього ракетного удару?
Трапилось коригований ракетний удар по розташуванню батальйона резерва, тобто батальйона, в якому знаходились військовослужбовці, які залишили частину і знаходяться в процесі переведення в інші військові частини. Загинуло, за наявними даними, які є, до 39 осіб, близько 90 поранених. Проблема, трагедія трапилась через те, що цей табір, він дуже легко помітний ворогу усіма видами розвідки. Там одночасно знаходились значна кількість людей, велика кількість палаток і велика кількість автомашин. І через це там, звичайно, це була така дуже помітна ціль, на жаль. Тому ворог зумів його помітити, вислав розвідник, дрон. На жаль, засоби протиповітряної оборони наші не змогли визначити цей проліт російського дрона і не змогли його перехопити або хоча б попередити особовий склад, що дрон знаходиться над ними та веде трансляцію.
Тобто навіть не знали про те, що дрон там знаходиться?
Ну, очевидно, що попередження про те, що дрон веде трансляцію і зараз буде удар, очевидно, що військовослужбовці не отримали. Я спілкувався з військовими, які знаходились там під час удару. Жоден з них не говорить, що ніякого попередження не було.
Пане Бутусов, а там реально шикування відбувалося в цей момент?
У мене нема даних, що відбувалося шикування. Шикування в цьому таборі дійсно проводились, але не в момент удару. Основні втрати, за наявними даними у мене на даний момент, пов'язані з тим, що особовий склад розташовувався у незаглиблених, не в бліндажах, не в якихось заглиблених місцях, а насправді був розташовувався у відкритих палатках, які знаходились на рівному полі. І, звичайно, люди були максимально вразливі від цього. Якби там були елементарні хоча б бруствери якісь були встановлені, то, можливо, такі, скоріше за все, таких би значних втрат просто не було. Але, на жаль, щільно розташовані палатки, пересування значної кількості людей – зробили цей табір такою, на жаль, зручною для ворога, площадною ціллю.
Так, тобто треба це підкреслити, що тут питання не в тому, що там вивели на відкритий простір, що весь полігон знаходився на відкритому просторі. Ми зараз бачимо по цих кадрах так ймовірно нанесення удару. Юрію, зараз багато таких дискусій, хто в цьому винен. І таке найбільше, напевно, питання, чи взагалі ви бачите доцільність розташування військових полігонів у Дніпропетровській області? Так розумію, це 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Чи не треба зосередити подібні речі десь на заході України, щоб у людей, принаймні бійців, був час сховатися, так? І навіть якщо б вони отримали попередження про небезпеку, це все одно було 1.5-2 хвилини.
Так, очевидно, що великі військові частини, коли розташовуються одночасно, а це також інколи потрібно робити, не можна війська постійно навчати малими групами. Інколи треба зосереджувати сили, дійсно інколи треба проводити і шикування для хоча б порядкування дій, знайомства з особовим складом. Інколи це треба робити по об'єктивних причинах. Безумовно, якщо збирається велика кількість, це робити за межами дронів, які, в принципі, за 200 кілометрів, як правило, дальню розвідку не здійснюють. Тому в Україні велика кількість місць, де можна вести, зосереджувати людей без ризику, що над ними взагалі буде дрон. По-друге, в Дніпропетровській області все одно потрібно розташовувати війська. Можливо, просто не в таких бойових порядках, щільних, на відкритій місцевості, відкрито. Але все одно всюди, не тільки в Дніпропетровській області, і близь лінії фронту, всюди мають розташовуватись наші воїни. І такі розташування, звичайно, і такі райони, вузли комунікації мають прикриватись силами ППО. У нас же на 4-му році війни є радіолокаційні системи, які можуть всі ці висотні дрони достатньо легко знаходити. І їх можна, і це як мінімум може давати попереджати про наближення дронів, як максимум можна їх перехоплювати і ракетами, і дронами FPV перехоплювачами. Зараз є вже і дрони для перехоплення інших дронів. Тобто має бути діяти протиповітряна оборона, яка за рахунок радарів і засобів радіоелектронної розвідки повідомляє про активність дронів. І всі війська мають отримувати швидке попередження. Цього в даному випадку не було зроблено. І третє, безумовно, має бути відповідальність командирів. Треба визначити, яких рівнів, як мінімум командира цієї частини, за те, що така велика кількість людей проживає відкрито в палатках, і всі за ними спостерігають. Там було багато сотень людей, на жаль. І могло загинути ще більше людей, якби ворог завдав додаткових ударів.
Юрію, дякую вам дуже, що відгукнулися оперативно, змогли включитися. Юрій Бутусов з нами був, головний редактор інтернет-видання «Цензор.нет». Наш сьогоднішній випуск закінчується. Друзі, спасибо, що були вместе з нами. Ви смотрели і слушали радіо «Донбас Реалі». Денис Тимошенко працював для вас в студії. Якщо вам подобається, що ми робимо, ставте лайк цьому відео в Ютубі і в Фейсбуці, де смотрели нашу трансляцію. Ділітесь нашою трансляцією. Ну і можете зв'язатися з нами в соціальних сетях. Просто наберіть в пошуку «Донбас Реалі». Альтернативні форми зв'язку бачите на ваших екранах. Особливо рекомендуємо підписатися також на наш телеграм-канал. Там самі яркі оперативні новини. Ссылка в описании к этому відео. Спасибо, що були з нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».